Služba Rádia Svoboda.
Далее в студии Алена Тиханович. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Протягиваем программу. Сегодня Василю Быкову исполнилось 90 годов. Американский профессор Томас Берт рассказал сегодня нам, как Бродский не поспел вылучить Быкова на Нобелевскую премию. А сестра Быкова сгадала, как на него пришла с войны похоронка. У Смоляницком районе заклали камень под китайский парк. Мясцовых вязковцев не пустили. Это темы ближайшей полгодины эфиру. Заставайтесь с нами. Таким чином, у день 90-годзе Василя Быкова у дачным поселку Ждановичи 6 под Менском открылся музей народного письменника. Докладней музеем от сегодня стало летище Василя Быкова и ягоной жонки Ирины Михайловны, якое удава письменника 2 года тому передала державе. На этой подее присутничала наша корреспондентка Инна Студинская, якая с нами на совязи. Добрый вечер, Инна.
Добрый вечер.
Кого вы побачили сегодня на даче у Ждановичах? Як увогуле выглядает эта дача?
Ну, я спочатку расповеду ось мое такое уражение от летища. Такое вельми прыгожее мясціны. И я бы сказала, это не летище, а это цагляный двухповерховый домок. И, до речи, он зараз выглядает вельми степло, поравнанне там с летищами, какие будуют новые белорусы. Mm-hmm. И он стоит в бярозовом гаи. И умова была, там 37 бяроз. И коли Быкову давали этот участок, на его никто там особливо не спокушался, бо была умова, что это древо не пиловать, не высякать. И вот этот домок стоит у бярозовом гаи. Вось.
И все эти бярозы застались на месте.
Они застались на месте. Угу. И альтанка драуляная, самая звычайная, вельми так вот мило. Это не те летище новых белорусов, это саправды. И довольно степлое. Первый раз я была там, заходишь, гостиная с вельми великим столом. А на кухне там кафля, а сверху вельми прыгожие такие яркие выявы. Морква, кавуны, цибуля, ягоды. И это все намалевано было самим Быковым. На другом поверсе маленький кабинет, мансарда, где он любил працовать. И вот на этом столе працованным часопись «Новый мир», фарбы, пензели, фотоздымки, малюнки на стенах. И, конечно, вот для полновартостного мемориального музея там места ну совсем мало. Огульная площадь дома разом с гаражом, с мансардой под 90 квадратных метров. И по просьбе Ирины Михайловны працованный кабинет письменника и гостиная застанутся некранутыми. Так такими, как вы себя, она были при житии Василя Быкова.
Инна, коли можно говорить про оригиналы, про некие каштовные экспонаты, что-нибудь вы там побачили, кроме картин?
Там был шмат малюнков Быкова, які он сам малявал. Разумеете, есть, ну вот лежать это такие, как это назвать, на вот не ведаю, такая папка, ну вот как выдавали ему, когда он стал героем в праце, потом лауреатом.
Корочки
это называется, такие довольно великие. Але экспонатов покуль маловато. И вот, смотрите, что цікаво сегодня на урочистым этом открытии музею от письменников, от официальных выступил только один Николай Чергенец, старшиня правовладного союза письменников, и он подаровал 10 листов, якие Быков ему писал у Афганистан. Саправды там почерк Быкова, и он подаровал некалькі гэтых самых фотоздымков. А вот покуль, ну такая, шчыра кажучы, экспозиция вельми степленькая, бо поступово она будет пополняться. Але место для, конечно, и самой экспозиции маловато. И, конечно, для мемориального музея летища ось уласное, ну, я не веду. Не глядячи на то, что с помпой открывал и министр, ну, соромно, что у державе нема места для полновартостного такого серьезного музея Василю Быкову, бо все ж таки хотелось, каб и улица была, и музей был. А летище так далековато, у глубоко, покуль там, до речи, усе плутали, не могли знайти, бо никаких указателей нема. Может быть, вот почнется научальный год, и все ж таки, я думаю, будут возить туда и деток. Может, там хоть з'явится, як туда доехать, але покуль, на жаль, конечно, так...
Ну, Инна, тем не меньше мы отзначим, что это сапраўды такий прыгожий жест, туда вы письменника, якая перадала державе гэтае летішча, ну, а держава, Министерство культуры его приняло. Магчыма, гэта такой початок такого процессу збіральніцтва и так далей. Скажите, а чаму самой Ірыны Михайловны не было сёння?
Вы ведаете, у таких кулярных размовах казали, что официйнага запрашэння ёй не было до учорашняга вечера. Сёння, кажуть, раніцай она была там у, на гэтым летішчы. Але вось мы пад'язжалі, і ад'ехала машына пісьменніка Бориса Петровича з Ірынай Михайловнай. І мне там жанчынкі, якія распавядалі супрацоўніцы іншых музеў, вось яны зараз там знаходзіліся. І жанчына сталага веку кажа, так, была сёння Ірына Михайловна, там паглядзела, кажа, можа ёй маральна цяжка змірыцца, што ўсё ж такі гэта становіцца музеем, а для яе была гэта часць цінка ўласнага жыцця. Але тым не менш, Ірыны Михайловны не было, і не было нікога з саюза беларускіх пісьменнікаў. Не было вось сяброў Быкова, пры ўсім пры тым, там засталіся яшчэ людзі, якія з ім сябравалі, не гледзячы на тое, што год быў складаны, тут памёр і Рыгор Барадулін, і Бураўкін, але і сябравалі з ім і Законнікаў, і Някляю, і, на жаль, сёння яны бяруць удзел у іншай вечарыне, у галереи у нескладовая, а на гэтых урачыстасцях не было самых, я лічу, галоўных людзей. Гэта Ірыны Михайловны, ягоных сыноў, і не было вось ягоных сяброў пісьменнікаў. Хаця трэба адзначыць, што шмат вершаў, прысвечаных Быкаву, гучала барадулінскіх. Дзяўчаты, якія вялі імпрэзу, вельмі шмат такіх цёплых, менавіта барадулінскіх радкоў прыгадывалі.
Дзякуй сваімі ўражаннямі з адкрыцця новага музея. На летішчы Быкова подзялілася наша корэспандэнтка Інна Студзінская. І згадаем яшчэ адзін невялікі музей на месцы нараджэння Васіля Быкова, на яго малой радзіме у вёсцы Бычкі на Ушачыне. Як звычайна, напярэдадні народзінаў брата гэты музей наведала Валянціна Быкова, яго родная сястра. На машыне яе падвезлі туды знаёмыя, бо самой ёй дабрацца да роднай вёскі ўжо не дазваляюць узрост і здароўе. Валянціна Уладзіміраўна пабывала ў хаце музея, дзе заўжды чакаюць наведнікаў у гэты дзень на дзень народзінаў Васіля Быкова. Сёння яна таксама падзялілася ўспамінамі з радыё «Свабода» пра гады ваеннага ліхалецця, калі Васіль Быкаў стаў фронтавіком, а сям'я яго амаль 4 гады нічога не ведала пра ягоны лёс і аднойчы нават атрымала памылковую пахаронку.
Ён як паехаў у ФЗУ перад вайною вучыцца, ФЗУ ў Віцебск. Ну, сначала ж на мастацкім вучыўся. А тады гэта ўжо мастацкае вучылішча як стала платнае. Гэта ж дужа большыя надо грошы, да вайны ж грошы не было. Ну, тады ён пабыў дома, пабыў, а гэта Краставіча быў. Ну, тады рашыў у гэта паступіць у гэта ФЗУ, нейкія наборы гэтыя былі. Ну, там, да, стипендію давали. Ну, тады ж началася війна. Ён уже домов не вернувся. Цілою війну ж ми ж не знали, де він. Плакали, батьки плакали. Війна началася, а я жив уж ніяка нет. Ай, батьки голосили, що може погиб, може що. Ну, то ж я думаю, тут люди гибнуть і тут гибнуть. А там ще біжаться ж часто, та до війну все приїжджали. І різні цигани, так мама поїжджала, то ж ворожить уже на Василя, чи живий він. І скільки вона не ворожила, все ніколи не сказали, що він погиб. Уже казали, що... Вот він у темному ділі, у темному, він у темному, а він живий. Ну, вот тогда уже фронт очистили Ушацкий район от немцев. У скорости, и мы письмо получили. Ну, я кратенько написал, что я жил, где-то воюю, там написал. Ну, не знаю, чи вас живой кто-нибудь есть, чи ваша деревня целая, чи вы живы. Морска. Сообщите, кто... Получить это мое письмо, сообщите, адрес написал свою полевую почту. Я писала это яму. Тогда скорость проходит, приносит почтальонка, была на дворе, троху вольничок, напечатала на мешитку. Я глянула на него, я сразу поняла, что это было мужик похоронка. Открываешь, да и правда, там написано. Ваши сыны, брат, Быков, лейтенант Быков Василий Владимирович, погиб смертью храбрых и похоронены в Кировоградской области, село Великая Сигаретка. А я гляжу, дата не сходится. Перо Василева письмо после этой похоронки, а Василю Перо. Я тогда поняла, что это, ну, ошибка у них ей получилась уже. Он приехал в Батькиня скоро, после войны. У 48, правда, году он был в Бучках.
Згадывала родная сестра Быкова, Валентина Быкова.
При выданні аповесті у Быкова у Менску і Москве доходило до курьозов. Цензори не завжди узгодняли свої діянні. Дослідчик літератури Сергій Шапран у вольної студії розкаже, як тое цензурування робилося.
Саправди, гэта так, гэта гучыць як літературны анекдот, але ў беларускім арыгінале Сотнікаў камуніст, між тым як у перекладі на рускую мову, ён беспартыйны.
Эта передача позднее у эфира, а сегодня гостем «Свободы» был доследчик и популяризатор белорусской литературы в свете Томас Берт, профессор славянских мовов и литературов Нью-Йоркского университета. Сярод іншага, размова с Ганной Соус шла про то, как Берт у свой час пораил Иосифу Бродскому творы Василя Быкова, после чего Бродский начал рыхтовать лист у Нобелевский комитет с рекомендацией узнагородить Быкова.
We had the great privilege of having Joseph Brodsky in my department of Slavic studies, Slavic literature, and we became good friends.
Мы имели великий гонор працевать разом с Йосифом Бродським у отделе славянских дослідувань, славянской литературы. Мы стали добрыми сябрамі. Напрыклад, ён разам са мной і з маёй жонкай упершыню ў жыцці наведаў кітайскі рэстаран, калі ён прыбыў у США. Я шмат гаварыў яму пра Быкова, і ён папрасіў мяне даць нешта пачытаць. У мяне былі ўсе творы Быкова па-расейску. Іосіф чытаў іх, і пасля мы за абедам іх абмяркоўвалі. Ён быў вельмі ўражаны творчасцю Быкова і сказаў, што быў бы рады прапанаваць і падтрымаць яго кандыдатуру на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. І таму хацеў бы пазнаёміцца бліжэй з яго творчасцю і зразумець яе. І калі б не яго заўчасная смерць, ён, вядома, гэта зрабіў.
Endorse him and propose him for the Nobel Prize that he wanted to have a close reading and understanding of Wycliffe's work. So, except for his untimely death, he certainly would have proposed.
Цалкам інтерв'ю з професором Томасом Бердом на нашому сайті у п'ятницю. Ви на хвалях Радіо Свобода, основної теми дня. У Ждановичах с уделом министра культуры открылась дача музей Василя Быкова. Дачу 2 года тому передала державе удова письменника. 90-годовый юбилей Быкова сегодня отмечается и на его родиме, на Витебщине. У Смолявицким районе заклали памятный камень и капсулу до нашатков на месте будовли белорусско-китайского индустриального парка. Лясковцев на церемонию не пустили. Украинский патриарх Филарет у листе до российского патриарха Кирилла попросил говорить правду про украинцев. Студент колледжу сувязи Максим Маханьков поведомил про тиск на его сбоку КДБ после того, как он побывал на семинары у Польши. Сегодня у Смолявицким районе заклали памятный камень и капсулу со зворотом до нашатков на месте будовли белорусско-китайского индустриального парка. Меркуется, что про скольки годов на месте старого соснового бору повстанут корпусы заводов и фабрик, а на городах жихаров ближайших весок вырастут шматповерховые дамы, куды поселять будущих працовников. Репортаж Игора Корнея.
Уже от раницы, упрыгоженная балёниками и плакатами пляцовка, где неузабаве пачнется первая шарга будаўніцтва, полнилась народом. Адны рэпеціравалі цырымонію адкрыцця, старанна вымаўляючы няпростыя імёны кітайскіх чыноўнікаў, іншыя ўсталёўвалі стэнды з датамі станаўлення парку. Заднікам сцэны служыла вялізнае чырвонае палотнішча з вітальнымі надпісамі па-кітайску і па-расейску. Наперадзе шыхтом выстраіліся з дзясятак рыдлёвак, перавязаных чырвонымі стужкамі. Беларускія ды кітайскія функцыянеры мусілі зрабіць некалькі сімвалічных шуфляванняў, каб умацаваць перспектыўнае супрацоўніцтва. А літаральна за 300 метраў адтуль панавалі зусім іншыя настроі. Насельнікі паўсотні дамоў вёскі Быкачына трывожна паглядалі на лес, адкуль даносіліся гукі карнавалу. Людзі не хаваюць абурэння. За прамінулыя гады ніводзін голас супраць будоўлі сумеснага індустрыяльнага парку ў запаведнай зоне так і не быў пачуты. З быкачынцам Мікалаем Герасімчыкам знаёмліся на краі нягляднага поля, якое, мяркуючы па ўсім, дажывае ў такім стане апошнія месяцы. Спадар Мікалай больш за два дзясяткі гадоў адпрацаваў у нацыянальным аэрапорце, да якога ад вёскі літаральна 5 кілометраў, цяпер на пенсіі.
Ну вот это поле у нас 120 гектараў, вот как сказали, это стартовая площадка будет. То есть всё повернётся сюда вот на это поле, туда за Смольницы и до Петрович. Вчера ездил грибы, так там везде идёт нивелирная, теодолическая съёмка всех этих дорог, всё прочее. Короче, тут, наверное, очень серьёзно. Но если тут уже так сильно развернётся, конечно, не мёд. Все вырезали леса, которые хорошие леса были, довоенные леса. Лесовозы большие идут по 20 кубов, по 24 с прицепами тащат этот лес.
Сестра Миколая Борисовича Людмила Герасимчик каже, что наступствие для жыхароў вёскі от прихода китайского индустриального парку без перебольшення смяротное. Але ніводнага чыноўніка гэткая перспектыва не хвалюе.
Я говорю, о воды нету, света нету, дороги нету, никто не смотрит. Зато там бетонку положили и выложили плиткой. Не хватает напряжения.
180 напряжения,
телевизоры перегорают, холодильники перегорают. Деревня такая была, цветушча. Сами газ провели, никто рубля не дал. А сейчас, конечно, почему здесь? Китайцы пусть будут. Если будут строить дома, глубже пробьют скважины, воды не будет. Это однозначно. Деревня на вымирании, и говорят, сносить не будут. Так зачем они сами убегают люди? Что тут будет без света, без воды? Что тут говорить? Тут людей никто не спрашивая, не слушая. На высшем уровне все делается. Разве люди что-то имеют? Слово какое-то? Никакого.
До обмеркавання долучается еще один нараженец Быкачына – Владимир Бакунович. На его переконанне, усё, што задумана з індустрыяльным паркам, памылкова і патрабуе неадкладнага перагляду.
Большую ошибку он сделал, наш уважаемый президент. Надо было, конечно, не здесь всё это делать. Вы посмотрите, три бригады сейчас или четыре работают, вырезают лес. Кому это надо? Поехал я вчера, одни пни стоят, уничтожают природу. Ну ведь взять Гомельскую область, там столько места. Почему туда не поехать? Чернобыльская зона, там же всё сейчас хорошо. Почему там не поставить? Радом Гомельский аэропорт. Можно сказать, международный аэропорт. Почему там не сделаете самолеты и железную дорогу? Да здесь такая вода, речка, озеро, чистая родниковая вода, лагеря. Здесь такая зона. Жалко, что все это потом уничтожится и будет как в городе все это.
Показально, что спробы мясцовых жыхароў протиснуться на урочистую церемонию закладания каменя на месте будущего технопарку плену так и не мели. Ахова однозначна дала зразумець, што праект будоўлі узгоднены і прэтэнзіі абарыгенаў да ўлады нікчэмныя. Любоў Перагудова эмацыйна пракаментавала нежаданне прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча выслухаць насельнікаў сумежных вёсак.
Позвали самое главное, который тут команду, и мы начали говорить, мы хотим поприсутствовать, нельзя. А я говорю, как-то мы же жители, должны же высказать мнение свое. Мы будут со Смолевича, Здрачкова, председателя, Мясникова, как одни дебилы. Хотя мы в первую очередь жителей сюда пригласить. Чтоб мы где-то как-то говорили, не боясь. А так они председатели, напускали его, гагалякают по телефону. Там у них звать нас сюда Быкачинских, жителей, которые тут живут. Там так, за наши мозолии, во,
да,
каявчики
за попушили. Наши налоги, да.
Богатые, ты знаете его все. Директора, вот это нажрутся. Да вынесся, сосите губы тросить. Я не буду у ладоши хлопать. Хорошо, хорошо, брать бомбу, взрывать еще.
Тем часом, у часа закладки первого каменя под индустриальный парк, премьер-министр Михаил Мясникович заявил, что все задачи по реализации ранее окресленных проектов будут выполнены. Было удакладнено, что объем инвестиций с уделом китайских партнеров оценивается у 15 миллиардов доляров, а на территории амаль 9 тысяч гектаров у будущем будут працевать больше за 120 тысяч человек. Приоритетные керунки деятельности – тонкая химия, биомедицина, электронная промысловость, машинобудование. Первая продукция повинна сысти конвейера уже у наступном годе.
Репортаж со Смолявицкого района и позднее еще одно подороже.
Які помнять Василя Быкова ягоныя суседзі па лецішчы, з якімі пачуццямі яны чакаюць адкрыцця музея ў доме класіка.
Понимаете, если придут автобусы, у нас здесь поселок. Что же надо как-то сделать дом-музей? Хотят сделать, а ничего не сделали, ни туалета, ни стоянки.
Это радует. Это радует, что о нем помнят. Это радует по-любому.
Напередодні дня юбилея Василя Быкова мы блукаем по дачным поселку Ждановичи.
Подорожные нотатки из Дмитра Бартосика поздней у программе. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет написав відкритий ліст патріарху Московському і усієї Русі Кирилу, у яким заявив, що російська церква дозволяє собі оправдувати умішання керівництва Росії во внутрішні справи України. З протягом теми Ягор Майорчик.
Філарет каже, що Кирил відмовляє, цитую, «існування українського народу як самостійного народу, який має право на реальну державність, суверенітет і незалежність». На словах, поважаючи українську державність, пише Філарет Кирилу, «у речейсності ви і надалі пропагандуєте ідею руського світу, у яким Україна тільки складова частка, підпорядкована Москві». Незалежні держави, Російську Федерацію і Україну ви підміняєте терміном «історична Русь», який дозволяє оправдувати умешанні керівництва Росії во внутрішні справи України, пише Філарет. Далі він протягує. Ідея руського світу, узятая тепер на узброєнні Кремлем для оправдання агресії супроць України, анексії Криму, підтримки терористів і узброєних сепаратистів у Донбасі, гэта ідея ворожої державності і незалежності українського народу. Тому використання риторики руського світу, відавочна, не сприяє ні спиненню воєнних діянняў, ні міру, ні пераадоленню усе нарастаючої ворожості у адносінах Росії з Україною. Лішить Філарет. Наталка Базилєвич, експерт у питаннях релігії, коментуючи ліст патріарха Філарета до патріарха Кирила, відзначає.
Хоче звернути до людей в Україні, особливо до вірників Української православної церкви Московського патріархату, для того, щоб продемонструвати їм черговий раз іншу позицію на події в Україні, і для того, щоб показати негативного боку, менавіто прокритикувати позицію, яку постійно заявляє патріарх Кирил.
Далей Філарет пише. Тое, што адбываецца цяпер у Донбасе, на маёй радзіме, вы вызначаеце як міжусобіцу. На самой жа справе гэта не міжусобіцы, а паўнамаштабная агрэсія Расійскай Федэрацыі супраць Украіны. Таму ваш доўг іерарха Праваслаўнай Царквы і прадстаяцеля Маскоўскага патрыярхату гаварыць праўду. Базлевіч каже, што самым крыўдным для патрыарха Кірыла можа стаць нават не крытыка за пазіцыю, што да агрэсіі Расіі ва Украіне, а тое, што патрыарх Філарет нагадаў.
Філарет старейший за його похиротоні, що він складав свої руки на Кирила, коли було його на хиротоні у єпископства. Він вспомнив, що він, якби старейший, уточнення до Кирила, він якби зайняв таку позицію старейшого брата.
Базилєвич має на увазі наступні слова Філарета. «Усе гэта я пишу не для того, каб абразіць ці зняважыць вас, а па абавязку старэйшага па прысвячэнні іерарха, які ускладаў на вас руку падчас епіскапскай хіратоніі». На пытанне, якое можа быць публічная рэакцыя Кірыла на ліст Філарэта, Наталка Базылевіч адзначае.
Патрыарх Кірыл не звяртае ўвагі, піша ніхто, і на гэта рэагаваць нават не мае сэнсу. Для того, каб просто вывести гэтага чалавека з поля як суб'екта, увогуле якого трэба ўспрымаць, якого трэба слухаць.
У сваю чаргу прадстаўнік прэсавай службы кіраўніка Расійскай Праваслаўнай Царквы заявіў.
Вопрос излишен, потому что могу выразить только свое личное мнение, которое, полагаю, никого не волнует.
А вот что сказал Радио Свободы представник Белорусской Православной Церкви Сергей Лепин.
Наша позиция утром, как молиться за то, как был мир, как все стосовалось, как все успокоились, как никто больше не загинул, как бы все оцелились от раны, и как житие вернулось в мирно спокойное русло.
Каже Сергій Лєпін. Студент Вышэйшага дзяржаўнага каледжу сувязі Максім Маханьков паведаміў пра ціск на яго з боку КДБ пасля таго, як ён пабываў у Польшчы па праграме грамадскай арганізацыі з Украіны. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Максим Маханьков учится на инженера электросувязи у Вышэйшым дзяржаўным каледжы сувязі, што ў Менску. Акрамя вучобы, ён цікавіцца грамадскім жыццём, актыўна карыстаецца беларускай мовай. Праз інтернет Максим знайшов програму «Майстерня громадської активності», яка допомагає знайти і реалізувати цікаву для громадства ідею. У травні студент поїхав на семінар по цій програмі в польський город Гдиню. Семінар проводила організація з України під назвою «Українська сітка едукації дорослих і розвиття інновацій» при допомозі польських та європейських структур. На семінарі Максим визначив для себе тему, якою буде займатися, вернувся у Мінськ, почав збирати матеріал для дослідження, як не чекає на телефонний дзвінок. Незнайомець, який потелефонував, назвався представником КДБ і запотребував зустрічі. На зустрічі він показав посвідчення співпрацовника КДБ і повідомив Максиму, що жінчина, яка була координатором семінару, нібито співпрацовниця спецслужби у Польщі, і їй навіть заборонений уїзд у Білорусь. Максим Маханьков розповів свободі, як зустрів цю новину.
Я сказав, що я не хочу у таких справах удільнішать, і тому, мабуть, я пойду, на вогул не буду удільнішать у цій програмі. У відказ гэтый мужчына сказаў наадварот, каб я абавязкова ўдзельнічаў у гэтай праграме, бо гэта праграма вельмі важная, і дакладваў аб стане гэтай праграмы, бо наступны этап гэтай праграмы павінен заходзіць у Беларусі. Я адмовіўся ад супрацоўніцтва з, скажам так, з гэтым чалавекам, з гэтай арганізацыяй. У адказ на гэта быў такі ціск на мяне.
Паводле Максіма Маханькова, чалавек з КДБ пагражаў яму праблемамі з інтэрнатам, у якім ён пражывае як іншагародні студэнт. І сапраўды, як каже Максим, такі праблемы неўзабаве пачаліся.
Мене выклікалі на савет общежыцця нібыта за антисанітарії, хаця мой пакой заўсёды быў у нармальным стане, адзнакі там добрыя стаялі па санітарнаму стану майго пакоя. Прычапіліся нават да таго, што ў мяне віселі календары з Аршанскай бітвай і палітычная мапа Еўропы, проста звычайная, без усялякіх там. Кажуць, што это нельзя, што это забаронена, то бок яны шукаюць любы момант, каб ціснуць на мяне.
17 червня у інтернаті, де живе Максим, проходила рада інтернату по профілактиці. Сьогодні Максим повідомив, що інші студенти його підтримали і одноголосно проголосували за те, каб не приймати на його ніяких адміністративних мір. Чи означає це, що тиск на студента не був зв'язаний з його громадською активністю? Вихователька інтернату номер 2 Ганна Антонович відмовилася говорити про Максима Маханькова з кореспондентом «Свободи». «Розбирайтеся з ним самі», – сказала Ганна Антонович і поклала слухавку. Максим Маханьков повідомив, що спочатку збирався спинити уділ у програмі «Майстерня громадської активності», але потім передумав. Другий етап програми пройде у кінці червня. Для його Максим рихтує свій доклад «Особливості одраження славянських культур у 19 столітті».
Ви на хвалях Радіо Свобода. Основні теми дня. У Ждановичах з уделом міністра культури відкрилася дача музею Василя Быкова. Вязковцев не пустили на церемонію закладання каменя під китайський парк у Смолявіцькому районі. І у наступній годині ефіру, що думають люди про ушанування пам'яті Быкова, підтримують чи осуджають спробу графітистів намалювати його портрет на трансформаторній будці.